Здравствуйте, Шаватова Гутвох. У нас урок номер 7 по книге Эйха. Момент. И мы находимся с вами в 2 главе, в 9 пасуке. Где нам говорит Иеремьяу ха-Нави? Только начну чуть раньше. Забросил Всевышний Господь жертвенник свой, презрел святилище свое, предал в руки врага, стены чертогов Циона, подняли враги крик в доме Всевышнего, как в день праздника, задумал Всевышний разрушить стену дочери Циона, протянул нить, не отвел руки свои от разрушения, поверг в скорбь, вал и стены сокрушены они вместе. Вот на этом мы остановились, продолжает он и говорит, ушли в землю ворота, ее разбил и сломал у нее затворы, и сановник ее среди чужих народов не стало Торы, и пророк ее не обретает видения от Всевышнего. Сколько очень трудно переводить, подбирать слова с листа, который написан в Иеремьяху, то я зачитываю вначале вот так вот на русском. И мы с вами читали уже комментарии на 7-й пасук, 7-8-й пасук, но я хотел еще дополнение некоторое сказать. Здесь написано о том, что жертвенники Всевышнего забросил Всевышний жертвенники Всевышнего. Я хочу просто добавить к тому, что мы говорили, еще один комментарий, который немножечко так вот сильно глубокий, скажем так, поэтому я маленькие кусочки из него думаю зачитывать. Известно, что жертвенники, которые были в Бет-Мигдаше, это инструменты, посредством которых соединяются верхние и нижние миры. Что вот суть Корбана, жертвоприношения, оно восходит кверху до бесконца, до Энсов, до бесконечности, приближаясь к Творцу, как это сказано в Зогаре. И воздействие жертвоприношений, которые снизу, они поднимаются наверх и притягивают обратно к низу воздействие, которое идет сверху. Верхнее воздействие Всевышнего, которое называется верхними водами. И это шефа, броха, это шефа, это как? Изобилие, благословление. Но это изобилие не имеется в виду изобилие, что много водки, селедки, еще чего-то. Это имеется в виду изобилие духовности, благословление, которое идет, и добро, которое сходит в мир сверху. Таким образом, действие, которое мы производим с помощью жертвоприношения, которое идет наверх, оно притягивает сверху вниз воздействие Всевышнего, которое является брокой, и то добро, которое приходит к нам сверху от Творца. Получается, что когда жертвоприношение прекратилось, то прервалась связь, вот эта вот огромная связь между нами и Всевышним. И нету ни одного дня, когда броха будет больше, чем в предыдущий день. И это о том, что сказано, что Всевышний разломал свои жертвенники и убрал его из Мигдаша, Мигдаша Всевышнего. Здесь используется слово «занах». Я не знаю, как по-русски лучше перевести слово «занах». Есть слово «азав», которое означает «оставил». Слово «занах» – «пренебрег», наверное. Потому что здесь есть определенная игра гематрии, которую использует Иеремьяу ха-Нави. Когда он говорит, что слово «занах» – это гематрия слова «Всевышний», имя, одно из имен Всевышнего – «Аднус», для того, чтобы нам намекнуть на то, что в этот момент – были прервана связь с тем светом, который идет от этого имени. Каждое имя имеет определенное влияние на мир. И вот это имя, имя Аднус, которое переводят обычно как Господь на русский язык, наш Господин, это имя прервало свою связь, а оно является главной частью пребывания в Нижнем мире. И это произошло, когда кончились жертвоприношения, прекратили жертвоприношения. И несмотря на это говорит комментарий, который я читаю. Я сейчас читаю кусочки из комментария Рав Вили. Рав Мойше Довид Вали. Это комментарий из Бейт-Мидраша Рамхаля, из школы Рав Мойше Хаим Луцата, автора Дери Гашем и Силат Йешарим и так далее. Он использует здесь очень много терминологию, которую я буду пытаться как-то пропустить, настолько, насколько это возможно. И он говорит, что несмотря на то, что вот прервалась эта связь с Творцом, тем не менее, в конечном итоге это для добра для Амисраэля. Для того, чтобы нижние миры обратили внимание на то, что прекращается вот эта связь, для того, чтобы исправить свою молитву, которая будет теперь вместо жертвоприношения. И мы знаем, что молитва была установлена. Но есть два мнения, из-за чего появляется молитва Шмоне Эсре в Геморе Брохас. Одно мнение, что три Шмоне Эсре, которые молимся, Шахрис, Минха, Маариф, не соответствуют Аврааму, Ицхаку и Якову. А есть, то есть это установление Авраама, Ицхака и Якова, мы продолжаем их установление выполнять. А есть мнение, что эти три молитвы, они не связаны с Авраамом, Ицхаком, то есть связаны, но установлены они не из-за молитв, которые установили праотцы, а это вместо жертвоприношений, которые были в Бет-Мигдаше. И поскольку сейчас жертвоприношения прекращаются, то особая роль отводится молитвам, которые у нас есть. И для того, чтобы люди начали нормально молиться, прекратили жертвоприношения. И тогда в этих молитвах есть возможность осуществить вот этот кешер, эту связь, о которой мы говорим. Но не только они могут восстановить это, а не только они могут осуществлять связь, которая прерывается с прерывом жертвоприношения, но они могут также возродить, поскольку в молитвах есть, даже не знаю, как, насколько в это вдаваться. Молитва, в принципе, суть молитвы – это не личные просьбы по поводу того, что я сейчас обращаюсь с просьбой к Творцу, а по поводу того, чтобы у соседа умерла корова, или чтобы я выздоровел от болезни, которая у меня есть, или чтобы кто-то из родственников выздоровел, или чтобы кто-то получил богатство и так далее. То, что принято считать, что об этом мы молимся Всевышнему. Это не совсем так, об этом мы тоже молимся. И Рамхаль Дерих Ашем пишет, что молитва установлена именно для того, чтобы человек понял, что это зависит от Творца, а не только от его усилий. Но основная суть молитвы, как пишет Нефеш ха-Хаим, Рав Хаим Воложенев, это соединить все миры, сделать соединение миров и соединить самый верх миров с самой нижней точкой, то есть человеком, который молится, и внутри соединить мир со Всевышним, это и есть воздействие, которое делает карбонот. Но это также обладает возможностью возвратить корону, которая была, на свой прежний уровень, несмотря на то, что жертвоприношений нет, восстановить связь со Всевышним и привести весь мир к Геуле, к тому, чтобы произошла Геула, то есть избавление, приход Машиаха. То есть есть связь, которая есть между мирами и человеком, и высшими мирами посредством жертвоприношения, которая идет ларацон лифней Гашем, для того, чтобы быть желанными перед Всевышним. В тфиле есть тоже, и рацион будет угодно перед тобой, это часть тфилы. И кроме этого, здесь есть в тфиле возможность восполнить тот бгам, который был. На самом деле, я не знаю, как лучше это сказать, потому что жертвоприношение, безусловно, тоже исправляет эти бгами. И тем не менее, Акодыш Брагу, когда он увидел, что жертвоприношение, которое мы приносим, не до конца выполняет свои функции, потому что каванот, которые у нас были недостаточны, аверот, которые у нас мешали приносить жертвоприношения, то для этого Всевышний сделал некое восстановление этих вещей через молитву, потому что в тот момент, когда к человеку приходит Исурим, страдания, которые существуют, то во время этих страданий, которые есть у человека, он мифашпеш бамаасим, он исследует свои действия и хазер бачува. Чува вместе с молитвой могут сделать то, что жертвоприношения в том виде, в котором они в этот момент существовали, уже не могли воздействовать и связать нас с более высокими мирами. Поэтому Всевышний вот выбрал такой путь разрушения Бет-Мигдаш. И несмотря на то, что в этот момент он пренебрег как бы жертвенниками, которые были, стер их с лица земли, но он не оставил идею жертвоприношений, она выполняется посредством молитвы, и таким образом это может привести к более серьезному результату. И это то, о чем сказано. Коров Гошем лаколь карав. Всевышний близок ко всем, кто к нему приближается, к тем, кто взывает к нему в действительности. И сразу же после этого написано. Рацон и рав ясе. Желание тех, кто его боится, делает Всевышний. И слышит их молитвы. Получается, что есть сила в руке у человека привязаться и стать желанным перед Творцом посредством молитвы. Так же, как они были раньше, делали это в Бет-Мигдаше посредством жертвоприношения. Но поскольку вся гдула и мимшала, вся величие, которое было у человека со стороны, оно приходит со стороны того света, который посылает человеку Творец, и любая ереда, любая швилута, любое опускание человека на более низкий уровень, оно приходит из-за того, что вот этот свет уходит от человека. Поэтому, когда Акодыш Бару захотел принизить Амисраэль, то он убрал от него этот свет, который подобный стенам, которые окружают и спасают человека. Называется Ор-Макев, окружающий свет, который не входит внутрь, но окружает. Он соответствует стенам Иерушалаима, которые были разрушены, для того, чтобы нечего уже окружать свету, и этот свет не достигает человека в том виде, в котором был раньше. Поэтому жертвоприношения становятся бессмысленными. Ну, не совсем, может быть, бессмысленными, но, в общем, теряет смысл. И поэтому Акодыш Барух Ху перевел состояние человека от жертвоприношения к тфиле, чтобы у человека была возможность посредством тшувы восполнить то, что он не может сейчас сделать или едой карбонот. Вот. И думаю, что, в общем, более или менее то, что я хотел, я сказал. Теперь, наверное, имеет смысл все-таки затронуть восьмой пасук, который говорит, я уже его почти прокомментировал, задумает Всевышний разрушить стену дочери Циона. Разрушить стену дочери Циона. Известно, имеется в виду, что мысль Всевышнего была, что он дает возможность клипот, той кожуры, тех темных сил, которые окружают Иерушалаим, что они могут ликалькель, что они могут сейчас испортить. И мысль Всевышнего была исправить посредством килкуля, посредством разрушения привести к исправлению. Как мы только что говорили, когда говорили про молитву. И также он дал силу вот этим внешним силам сделать свою работу. И он протянул нить, которая тайна протягивания этой нити, что когда, так же как строительство, дом стоит на столбе, который держится внизу, основах, которые держатся внизу, так Бейт-Амикдаш стоит на хеседе Всевышнего, который существует. Алам, хесед и бане. Мир создан посредством хеседа. И гашхата, и разрушение этого мира, оно зависит от медадин, мера суда. И вот Всевышний протягивает эту нить суда через Бейт-Амикдаш для того, чтобы силы, которые являются силами тумы, силами зла, которые созданы, чтобы основать свободу выбора человека, могли в этот момент привести к тому, чтобы пришло разрушение, и разрушение стен Иерушалаима, разрушение стен Бейт-Мигдаша приводит, намекает на то, что теперь наступает новая эпоха. И эта эпоха, когда разрушен Бейт-Мигдаш, она будет выражена в совершенно другом воздействии Творца на мир. Воздействие, которое отличается от того, что было раньше. И сейчас мы его коснемся в следующем пасуке, с которого я, собственно, собираюсь начать. И разберем его уже более подробно, просто я вернулся немножко, чтобы было легче разобрать дальше. Говорит Ирмияу Анави в 9-м пасуке, с которого, собственно, начинаем урок. Трудно подбирать слова. Ушли в землю с ворота Иерушалаима. Момент. Ушли в землю ворота города, разбил и сломал он затворы. Царь ее, сановник ее, среди чужих народов не стало Торы, пророк ее не обретает видения от Всевышнего. Тавуба Арет Шарейха были, ушли под землю его ворота Иерушалаима, и Бет были потеряны, и Шибер Барихейха, все запоры были сломаны Иерушалаима. Малкова Сарейха, царь и сановники, находятся среди гоем, среди народов, в плену. Эйн Тора, нету Торы, Гамнавиейха, также пророки, Ломацу Хазон Миаше, не находят видений от Всевышнего. Ушли. Понятно, что здесь непонятная фраза, что означает «ушли под землю ворота Иерушалаима». Говорит Мидраш, есть несколько Мидрашим на эту тему. Первый Мидраш говорит, его приводит Раша. В соответствии с тем, что они давали кавод Лаадон своему господину. Есть цитата из Дгилим, когда Шлома Амелах вносил Арон Кодыш в Иерушалаим, то ворота храма закрылись и не пропускали Арон Кодыш. И Шлома Амелах, который шел вместе с Ароном, обратился к воротам и сказал: «Суша арей рашейхам, пусть раздвинутся ворота». И войдет Мелах Кавод, Мигу Мелах Кавод, Гашем Цавогу Мелах Кавод Села. И войдет царь Кавода, кто этот царь? Это Всевышний Села. Поскольку ворота Иерушалайма открылись после этой фразы Шлома Амелаха, они дали ковод почести Всевышнему, то поэтому над ними не могла властвовать ни одно создание. И поэтому, когда враг пришел в Иерушалайм, чтобы разрушить стены города, то ворота, которые сделали какое-то действие ковода Всевышнему, они ушли под землю. Это первый мидраш. Рабатейну говорит, а наши мудрецы говорят, почему это случилось, что они были сделаны Довид Гамелахом, поэтому над ними не могли властвовать их враги. Пытаемся немножко пояснить этот момент. Начнем с конца. Ворота были сделаны Довид Гамелахом, поэтому над ним не могли властвовать враги. Что это значит? Когда Довид Гамелах задумал строить Бейт-Мигдаш, то он вместе с пророком Натаном, они высчитывали место, где должен быть построен Бейт-Мигдаш, они это делали вдвоем и нашли место Бейт-Мигдаш. После того, как они нашли это место и построили Бейт-Мигдаш, начали строить Бейт-Мигдаш, то Давиду Мелаху во сне в пророчестве явился Всевышний и сказал, что ты не можешь построить храм, потому что ты пролил слишком много крови, поэтому храм построит Шлома Амелах. Первое понимание этого пасука, что поскольку на твоих руках есть кровь, ты не достоин построить Бейт-Мигдаш. Это неверно. Кавана, Акодыш Барагу, Кавана этого Мидраша, говорит о том, что Всевышний говорит Давиду, что каждая капля крови, которую ты пролил, это кровь жертв, поскольку ты завоевывал Эрец Исроэль, все, что ты делал, всю войну, которую ты вел, это Лешем Шамаим, во имя небес. Поэтому твой уровень настолько высокий, что если ты построишь Бейт-Мигдаш, то Бейт-Мигдаш не может быть разрушен. А Галуй Ваидо открыто и известно Всевышнему, что когда-то наступит время, когда надо разрушать Бейт-Мигдаш. Иначе, если не разрушить Бейт-Мигдаш, за оверотом Исраэля нужно прервать вот эту связь с Всевышним, с которой я начал сегодняшний урок, который делается посредством жертвоприношений. И если не разрушить храм, то придется уничтожить Ам-Исраэль. Для того, чтобы остался Ам-Исраэль, лучше, чтобы был уничтожен храм, камни, чем народ Израиля. Поэтому Всевышний сделал так, что Давид Амелах не построил храм. Но некоторые кусочки храма, например, по некоторым мнениям, те куски Котеля, которые находятся вот под стеной плача, там в пещере, которая есть с левой стороны от Котеля, где продолжение Котеля в мужском отделении, там есть, можно увидеть такие куски стекла бронебойного, на котором можно стоять, и прожекторы, которые светят вниз. И мы видим нижнюю часть стены, которая уходит далеко, глубоко вниз, там метров 6, что-то такое. Вот низ этой стены был построен Довид Гамелах, поэтому эта стена не была разрушена ни во время разрушения первого, ни второго храма. И второе, что Давид Амелах сделал, как говорит этот мидраш, который мы только что прочитали в Раше, он построил ворота, сделал ворота. Еще некуда было их укреплять, ворота ждали своего часа. Но после того, как был построен храм, то ворота были повешены на петли, которые были в храме. И вот эти ворота, которые сделаны Давидом Амелахом, для того, чтобы враг не мог их разрушить, поскольку у них было к душе Давида Мелаха, святость изготовления Давида, они ушли под землю. Это говорит Мидраш. И говорит также, что у ворот был свой скут, свои заслуги. Что такое заслуги неодушевленного предмета, это очень трудно объяснить, но сейчас мы немножко коснемся этого. Поэтому за то, что они дали почести Творцу, за это они удостоены того, что они не разрушились. Это комментарий Раши. Комментарий Рав Коэн Цедек, он говорит, что они были, ушли под землю. Он обращает внимание на то, что буква Тет, это тоже мидраш, Тет, которое сказано в слове того, вы помните, что каждый пасук начинается с определенной буквы, вот этот пасук начинается с буквы Тет, они ушли, были поглощены землей, от слова того, ну, поглощаться, углубляться под землю. Тет написано в Магилатейхе маленького размера. Она меньше, чем другие буквы. Потому что это случилось в Тиша Биав, Тет Баав, 9 Ава. Тет – это 9 на Лашон Кодыше, потому что буквами обозначаются цифры. Буквой Тет обозначается буква 9, это 9-я буква алфавита. Тет в Тиша Биав были уменьшены ворота Иерушалайма. От Рашхода Шав начиналась такая ситуация, что были Галхим, ходили, они начали уменьшаться и уменьшались до Тиша Биава. В Эрев Тиша Биав пришел Ханамель Гамицри, он был седьмой из Малахей Ашарет, который был послан Всевышним для разрушения храма, и спустил их внутрь земли, сделал так, что они ушли под землю. И к ним были привязаны орудия Клейзайн, военное орудие, Ваимиду Аль-Хамат Иерушалаим, они остались на стенах Иерушалаима, и пришли враги, и изменил Гакодыш Баругу имена ангелов, и взял их в плен своим именем. И поднял Иерушалаим над миром, чтобы враги не могли дотронуться до него, до того, как Гакодыш Баругу лично ни бат, ни пнул Иерушалаим, и ворота спустились внутрь земли, как сказано, Таву Баарет Шарейха, что ворота были проглощены землей, попали под землю. Это объяснение два мидраша, которые, согласитесь, что оба очень малопонятны. Причем Раши приводит мидраши, хотя Раши много раз пишет, что они бати лапшуто, я пришел, чтобы объяснить пшат, но очень трудно объяснить пшат, пасука, что ворота попали под землю, поэтому он приводит мидрашим, который объясняет, из-за чего это произошло. Теперь немножечко коснемся, углубимся, попытаемся понять это чуть глубже. Известно, что ворота, слово «шаар» – ворота, это от слова «шиур» – размер, от слова «саар» – волос. Это одно и то же слово. Пишется одинаково, то, что «шин» и «син» – это одна буква, это известно. И что это означает? Когда Акодыш Баругу дает свой свет без ограничения, и свет спускается в более нижние миры без ограничений из более верхних структур, то мир не может выдержать этого света Всевышнего. И когда духовность приходит сюда в каком-то неограниченном размере, то все растворяется в этой духовности, и нижний мир не может существовать. Я немножко поясняю, о чем идет речь. Понятно, что это очень сложные вещи, поэтому поясняю именно немножко. Скажем так, приоткрывая маленький кусочек, все остальное мы не говорим. Потому что если говорить, то, во-первых, мы никогда не кончим, во-вторых, это просто не нужно. Так вот, слово «мир», как я неоднократно говорил, «гаолам», происходит от слова «гаэлэм» – «сокрытие». Каждый следующий мир обладает большим сокрытием, чем более высокий мир. Настолько, что внутри духовных миров даже невозможно посчитать количество и качество сокрытий, которые происходят. И когда это приходит в материальный мир, то это сокрытие уже настолько велико, что на каком-то этапе можно подумать, что нету Всевышнего, настолько он скрыт, но даже не доходя до этого уровня, совершенно ничего не понятно и не ясно. И если вдруг это сокрытие закончится тем, что Всевышний даст этот свет без ограничителя мощности, то этот свет уберет все сокрытие, раскроет его, и мир, который существует внутри определенного количества сокрытия, этот мир исчезнет. Это может произойти с любым миром от верхних до нижних, но мы сейчас говорим про самые нижние миры, где мы с вами себя ощущаем, а больше ничего не ощущаем. Сидим и в лучшем случае, чем Тора, а в худшем случае не будем говорить. Так если в этот мир спустить свет Всевышнего без ограничительной планки, то он приведет к полному разрушению этого мира. Поэтому, с одной стороны, Акодыш Баруху хочет, чтобы этот свет дошел до нас. С другой, он хочет, чтобы этот свет дошел в той форме, чтобы мир оставался, и мы здесь, находясь в этом мире, могли учить Тору, делать какие-то действия в Адад Ашем, выполнять мицвот, притягивая свет к этому миру, внутреннего, по очень определенному размеру. Каждая мицва соответствует своей какому-то импульсу, сигнала, кванту, который приходит, и каждое изучение Торы, и вообще любое влияние, которое делает Всевышний, оно ограничено. И это называется шиур ограничение, размер ограничения. И это шаар, ворота, которые находятся в Иерушалайме. Эти ворота, шаар, происходит от слова шиур, от слова размер. На самом простом уровне ворота имеют какой-то размер, большего размера, туда нельзя войти, есть габариты высоты, габариты ширины, более, с большими габаритами грузовик не может въехать в эти ворота. Но если говорить про более такое уже углубленное изучение, то свет, который входит сверху в Иерушалаим, или выходит из нижнего Иерушалаима внутрь всего мира, весь мир, а Иерушалаим является светом всего мира, ворота храма, это те ворота, из которых их было несколько, 13, из которого выходит свет, который входит в весь мир, и духовный свет, который вошел сверху от Всевышнего в Иерушалаим, через эти ворота распространяется внутрь всего мира. Так эти ворота, о которых идет речь, они дали кого-то Всевышнему, дали славу Всевышнему, потому что свет, он тот кого-то, который Всевышнему, магия доходит от, через эти ворота в весь мир. И эти ворота были построены Давидом Элохом, царем Давидом, для того, чтобы они были ворота храма, и Давид, в общем, частью через свои псалмы, дал определенные размеры, каким образом можно соединиться со светом, и какой импульс соответствует какому сигналу. Ну, я упрощаю на совсем простой примитивный язык. Понятно, что объяснить это иначе, у меня просто нету слов. Наверное, есть эти слова, но я их не могу подобрать. И вот получается в этой ситуации, что приходит нам пасук в Ирмиягу и говорит Ирмиягу Ганави, что во время, когда был разрушен Бейт-Мигдаш, 9 ава, буква Тет, Таву, были поглощены землей ворота. Буква Тет маленькая, которая говорит, что начиная с Рош Ходешав, вы знаете, что с Рош Ходешав у нас принято не мыться, там траур очень увеличивать и многие другие вещи, которые делаются ашкеназскими евреями. С Рош Ходешав началось миют уменьшение вот этой гашпо, этого размера, который идет через ворота. И когда ворота провалились под землю, я сейчас не знаю, будем ли мы входить в понятие «в землю» или не будем входить в понятие «в землю», но когда ворота провалились в землю, это означает, что не осталось больше размера, то есть проводника света, который может выйти, и свет, который Всевышний посылает в Бейт-Мигдаш, не может идти дальше и перейти ко всему миру. Рав Вали, который меня сейчас открыт, объясняет это на уровне, которым мы не будем касаться, просто бросить какие-то слова для того, чтобы было понятно. Объясняет это на уровне того, какие конкретные сферот в это время перестали действовать. Земля соответствует определенной сфере, и это означает, что определенное влияние покинуло мир Ацилус и спустилось в более низкие миры, где уже существует контакт с понятиями клипот, с понятиями сил нечистоты. И в этот момент Малхус, который сказан, Малхус – это Малка, ну, царь и сановники, как сказано в пасуке. Царь – это Шехина, она пошла в Галут, в изгнание, из места, где она должна находиться в верхних мирах. Она вышла в изгнание в более нижние миры, и дальше, начиная с этого момента, с Тиша Биава, она и сановники, то есть те проявления ее, семь более низких проявлений, которые существуют, они оказались внутри Галута, и вместе с Амисраэлем идет Галут Шехина. Икибы и Холь, как будто бы, я не знаю, как это объяснять на человеческом языке, поэтому я говорю слово «как будто бы», так все обычные пишут «кибы и Холь». Сегодня Шехина находится в изгнании вместе с Амисраэлем, что, собственно, сказано, в этом есть свои плюсы и свои минусы, что в тот момент, когда Амисраэль уходит в Галут, Шехина уходит вместе с ними. Но это, обычно это воспринимается, это действительно так, как некая положительная вещь, что Ашем нас не оставил вместе с нами в Галуте, но это страдание Шехины. Это означает, что есть определенный изъян в проявлении Творца, в каводе, в славе Всевышнего в этом мире. И если раньше через это ворота раскрывалась слава Всевышнего в мире, то теперь эта слава раскрывается настолько мало или настолько много, не знаю, но это раскрытие находится в темноте, что этот размер, эти ворота должны были поглощены землей, которая является нижним из всех атрибутов, которые могут быть по сравнению с тем, что было раньше. Это некоторое дополнение к объяснению пшата этого пасука, которое я, не знаю, вынужден или не обязательно было давать, но мне захотелось дать, в частности, не только из-за этого, но в частности это связано с тем, что Раша не стал давать пшата пасука вообще. Раша сразу же начинает с Мидраша, кинере. Это означает, обычно это означает, что Раша считает, что в этом месте пшат недостаточен для того, чтобы было хоть какое-то пасука. Дальше он продолжает и говорит, «Эйн Тора», нету Тора, это продолжение 9-го пасука. Объясняет нам Раша, что «Эйн Марега Ра», нет Рава, который может указать, как правильно себя вести. Момент, я что-то еще здесь хотел, нет, не хотел. Теперь, вот та книжка, которой я теперь собираюсь пользоваться, он говорит, он говорит, что «Эйн Тара», То есть в тот момент, когда произошло это опускание ворот, и этот свет, о котором мы говорим, он уменьшился, вместе с ним спускается определенное воздействие Всевышнего в наш мир, поскольку невозможно, чтобы только Шехина была, находилась здесь, более высокие структуры тоже спускаются в наш мир, и то, что они спускаются в наш мир, приводит к тому, что нету Навиим, пророчество прекращается, пророки перестают видеть видение от Всевышнего. На самом деле это происходит не точно в Тиша Биав. Те пророки, которые стали пророками до разрушения первого храма, они продолжали пророчествовать. Иехескель пророчествовал в Бавеле. Были пророки, которые пророчествовали в Бавеле, но начинается постепенное спадание, я не знаю, уменьшение пророчеств. Бывали годы, когда нету ни одного пророчества, и в ближайшие 70 лет между первым и вторым храмом остаются единицы пророков, которые были в мире, мы можем их перечислить по именам, если раньше существовали 1 200 000 пророков, и эти пророки, их пророчества, их очень мало пророчеств, которые они дали, которые написаны в Танахе. Не знаю, были ли какие-то пророчества, которые не вошли в Танах, это я не знаю, но те, которые вошли, их очень мало. И последним из пророков является Эзра, который руководил, один из руководителей постройки второго храма через 70 лет после разрушения первого, о котором сейчас говорит Ирмияу. И в конце, когда храм строится, он довольно скоро покидает этот мир. И это последний пророк, который умирает. В самом начале второго храма еще были какое-то количество пророков, но это кончается довольно быстро. И здесь говорится о том, что «Эйн Маре Гараа» – нет того, кто может указать, что хочет Тора. Тора переходит на совершенно новый уровень изучения. В этом есть, понятно, что и свои плюсы. Но вначале понятно, что Ирмияу плачет о минусах этого, но одновременно говорит какие-то псуким нахамы, какие-то вещи, связанные с утешением. Поскольку, когда мир попадает в более низкую структуру, Тора должна там быть вместе со всем миром, потому что нужно решать проблемы, вопросы, которые раньше не возникали. Чем ниже мы опускаемся, тем более темные вопросы. Соответственно, Тора находится на более темном уровне, но из этой темноты происходит рибуй Тора, происходит большое увеличение Торы. И если раньше вопросы решали с помощью Нави, то сегодня это невозможно сделать, поэтому человек вынужден, и так происходит, владеть материалом со всех сторон, чтобы из темноты можно было хоть какой-то ответ получить. И это сила Торы Шебальпе. Но той Торы, которая была раньше, той Торы, которая приходила через Навиим, она кончается, и об этом плачет Ирмияу. Таким образом, я хочу просто подчеркнуть, я понял, что пока что те уроки, которые я дал, у меня сегодня кого седьмой, да, пока уроки, которые я дал, я не затронул очень важные накуды, поэтому я решил, что и Геазман, пришло время когда-то об этом тоже говорить, что траур, который мы делаем по Иерушалаиму, это не только траур по погибшим людям и по страданиям народа Израиля, который, безусловно, заслуживает траура. Это траур по поводу того, что Шехина уходит в Галут, и нету той связи со Всевышним, которая была раньше. И вместо карбонот нам говорится, что приходят молитвы, и только с помощью молитвы мы можем что-то исправить. Хотя понятно, что наши молитвы, те, кто молятся, понимают, что оставляет желать лучшего, и тем не менее, только они вместе с учением Торы, понятно, и с исполнением мицвот, могут каким-то образом нам поднять нас и исправить тот бгам, тот изъян, который был. И еще одно исправление, которое сейчас мы будем обсуждать постепенно, которое приходит, начиная с 10-го пасука и дальше. Ну, в основном 11-й пасук. Но пока 10-й пасук говорит. «Безмолвно сидят на земле старейшины дочери Циона, пеплом посыпали головы свои, перепоясались ветрищем, склонили к земле головы свои девы Иерушалаима». «Ишву лаарес, сели на землю, едму, молчат зикней бат Цион, старейшины дочери Циона. Гейло афар аль рушам, они покрыли пеплом свои головы, хагру саким, оделись в мешковину, хариду ларец, были спущены на землю, их головы, и опустили головы на землю, бетулот Иерушалаим, девушки Иерушалаима». Говорит Раша, ким ишмо, не буду я объяснять, говорит Раша, этот пасук, вот как написано, так и его пшат. Но в Мидраше Гада, в Мидраше сказана такая вещь. Мидрашейха, которая и она очень похожа на то, что сказано в Геморе Недорим, только с разной, ну, с некоторой разницей. Мидраш Агана рассказывает, что Навуходоносор спустил на землю Сангедрин Израиля. Что имеется в виду? Он здесь, Раши, не приводит это, только есть ссылка на Геморе Недорим. Гемора нам рассказывает о том, что, думаю, взять ее или нет, нет, наверное, не надо все-таки. Гемора нам рассказывает, что царь Циткиягу однажды увидел Навуходоносора, который сделал авейру против семи заповедей сыновей Ноаха. Здесь далеко на Доре, все-таки, наверное, лучше, если можно, я зачитаю. Потому что, чтобы не было так, если она здесь рядом, Недорим на Зерсота вместе. Нету? Окей. Циткияу увидел, как Мелех Навуходоносор ест эвер мин ахай. Кусок от живого. Нет, не надо. Беседер. Как он ест кусок от живого. От кролика отламывает, отрывает кусок лапы от кролика и ест его от живого. Эта авейра была настолько как бы не принята, настолько гнусна, что даже такой человек, как Навуходоносор, который в дальнейшем разрушает Бет-Мигдаш, несколько стеснялся, что он делает эту авейру. Поэтому вот я вижу, что мне Гемора пришла, почти мина шамаем, спасибо. Дав сами гей омуталев, должна быть эта сугья, момент. Немножко затягиваю уроки, но... Ой, момент. Говорит Гемора, что против царя Навуходоносора восстал Циткияху, который заклял его именем Всевышнего Живого. В чем заключалось восстание Циткияху против Навуходоносора? К этому моменту царя Циткияху в общем Израиль, Иуда было завоевано Навуходоносором, но он не трогал храма и вел себя, ну, как бы относительно прилично. И Циткияху мог вполне остаться с ним в мирном существовании. Циткияху был одним из цадиким царей Иуды, которые были праведниками. В чем его мерит, в чем его восстание? Он нашел Циткияху Навуходоносора, встретил, который ел арневит хая, ел живого кролика или зайца. Омарлей сказал ему Навуходоносор: «Поклянись мне, что ты не расскажешь это никому. Вело типок милты, из твоих уст не выйдет ни одного слова». И штаба поклялся. В конце «Гавака мицтайр циткияху бегуфой». Ему было очень тяжело в циткияху, что он никому не может этого рассказать. «Итшеля швос». Он задал вопрос, сделал хатратный дорим и разрешил свою клятву. Омар. И рассказал про эту историю. Шаманова Ходоносор, деками вазинлой, услышал Навуходоносор, что о нем стали говорить с пренебрежением по поводу этого кролика. Шалах вайте Сангедрин. Привел он к себе, послал и прислал, и привел к себе Сангедрин и Циткияу. Омар Лаген сказал им: «Хазитон, майка авит Циткияу, смотрите, что сделал Циткияу. Лав Гахи и штаба Бышма, да Шамая, разве он не поклялся именем Всевышнего, что он не расскажет это никому? Деломи Галина, что не расскажет». Омарлы ответил Циткияху: «Итшели Ашвоса, я сделал шилат гетератный дорим, я освободился от клятвы. Существует возможность при определенных условиях сделать гетератный дорим». Омарлы: «Мочелин от Швоса, можно освободиться от клятвы?» Он спросил Сангедрина, Навуходоносор. Омрилы им сказали: «Да, надо только знать, как это делать, это не всегда можно, не от любого обета и от клятвы можно отказаться, но да, можно, бывает такое». Омар Лаху, Бифанаф у Афила Шило Бифанаф, при том, кому он клялся, или даже без того, при ком он клялся. Омрила и Бифанаф перед ним. Омар Лаху, он сказал им: «Ватан, Маавита, как вы освободили его от клятвы? Майтайм Илу Амритан, Лецеткияху, почему вы не сказали Лецеткияху, что он не может без моего присутствия отказаться от клятвы?» Мият тут же Сангедрин сели на землю, едму зикней бацион, и приводится наш пасук. Замолчали старейшины Бациона. Говорит Раби Ицхак, шешамту карим митагатых, что он вырвал подушки от них. Те подушки, на которых они сидели, он забрал у них. Они сидели на земле молча. Это говорит Гемора в Недорим. Мидрашейха на этот же пасук приводит немножко иначе. Давайте я зачитаю, как приводит Мидраш. Раши приводит именно Мидраш. Он говорит, что когда Сидкияу восстал, посадил Навуходоносор старейшин на землю, когда восстал против него Сидкияу. И Авар Эль-Шуато, он приступил через свою клятву. Баба Ешефло Бедафна Шель Антохия. Он привел его перед собой в город Антохия, где он находился. Шалах Бишвиль Сангедрин. Послал, чтобы привести Сангедрин. Убау Ликрато. Сангедрин пришел к нему навстречу. Ра Атама Нашим Шель Цура. Он увидел, что это люди... Серьезные люди, цура, у них есть форма, у них есть содержание, не просто гопники. Гошивам бе кадахта шельзаав, он усадил на какие-то кресла, позолочен, с золотыми подлокотниками, супер какие-то шикарные сидения. Омар Лаген сказал им, сидру ли таратейхам, паршау паршау трагамали, сообщите мне вашу Тору, каждый отрывок и переведите мне, объясните мне. Киван шиегейла паршат недорим, когда они дошли до отрывка недорим, Омар Лаген сказал им, им рацалахзор ехольгу, если человек хочет вернуться от своего недора, он может, омрло. Сказали ему, пойдет к хахаму, и хахам разрешит ему этот обед. Сказал им, им кен, если так, то вы разрешили обед Сидкияху от его клятвы. Вецева приказал, вышамтум, и вырвали из-под них вот эти кресла, и усадил их на землю, привязал их волосы, их головы к хвосту, хвостам коней и протащил их по земле. И об этом говорит Мидраш, говорит, так Раши понимает этот Мидраш. В общем, об этом говорит Мидраш, что об этом говорит пасук, который говорит, что старейшины Бат-Цион сидели на земле и молчали. Мы привели два варианта, Гемора и Мидраша. В общем, достаточно похожи. Из-за чего это произошло? Это то, что здесь нам приводит Раши, стандартный комментарий. Теперь немножко разбавить его, немножко добавить какого-то таама. Ты уже знаешь, что внизу, нижний мир, должен указать симоним, знаки какой-то гахнаи лыматы, что внизу есть признание того, что происходит. И, соответственно, с теми несчастьями, которые у них есть, которые относятся к ним или относятся к верхним мирам. То есть то, что происходит сверху и снизу, нам нужно здесь внизу показать определенные симоним, определенные знаки того, что мы понимаем, что происходит. И нужно это для того, чтобы пробудить милосердие с небес. Поэтому написано, что сели они на землю старейшины Бат-Цион, потому что сидение на земле – это симан, это знак швилута, вот такой приниженности, для того, чтобы убрать от себя, прекратить к себе приход верхнего света со стороны верхних миров Творца. И это то, что в зависимости от роста величины человека, уровня, где он сидит, понятно, что не в материальном смысле, а в более духовном смысле, зависит то влияние, которое он получает от Творца. То, что они сели на землю, принизили себя, показывает, что они поняли, что сейчас есть силук, убирание того света, которым воздействует Всевышний на мир, понятно, что это воздействие в основном идет, в первую очередь относится к старейшинам, к Сангедрину и Рушалайма, и они вынуждены были сесть на землю, и сравним это с Мидрашем, который Геморой, который мы только что привели, что это произошло в связи с тем, что была нарушена какая-то заповедь, которая была дана по поводу Атарат Недорим, и они сделали неверно, разрешив Хизкияу в отсутствие человека, по поводу которого был дан недер. Они сделали это из уважения к царю Хизкияу, но принизили тем самым закон Торы. И поняв, что у них есть, раз это произошло, была ошибка в гора, то это связано с тем, что свет, который дает Всевышний, уменьшается. Поэтому они вынуждены были сесть на землю. Сейчас не имеет значения, сели они сами или их посадил Навуходоносор, потому что понятно, что Навуходоносор – это только кли, только инструмент в руке Всевышнего, когда он захотел это сделать, но они сидят молча на земле, а может быть, не просто сидят, их волокут, привязав волосами к гриве, не грива, а как это называется, хвост коня, но суть заключается в том, что они спущены со своего величия, и Амисраэль лишен возможности находиться внутри огромного света Творца и должен находиться в состоянии приниженности, что показывает, что раз есть приниженность в этом мире, то мы лишаемся основы в мире, который находится выше, и связи со Всевышним, который находится. Они положили афар, прах на голову. Я думаю, что вы знаете, что сегодня есть мингак в Тиша Б'Ав тоже класть афар, вот этот прах, пепел на голову, сжигается какое-то количество бумаги, кладется на место надевания твилин вот сюда. То же самое делается во время свадьбы. Жених перед свадьбой кладет пепел и говорит, что если я забуду тебя, Иерусалим, пусть забудет меня Всевышний, если я забуду о тебе, Иерусалим. То есть самые серьезные моменты, веселые моменты мы показываем, вот этот вот траур, который у нас происходит, момент хупы. И когда в Тиша Б'Ав мы сидим на земле и кушаем перед Эвери в Тиша Б'Ав, кушаем Судат Мавсекет, канун Тиша Б'Ава, кушаем последнюю трапезу, которая состоит обычно из куска хлеба, вареного яйца и пепла, которым мы посыпаем все это и кушаем вместе с пеплом, и посыпаем голову пеплом, что это показывает признак, знак траура по Иерушалаиму. И этот пепел не просто то, что сгорел Иерушалаим, и мы посыпаем голову пеплом, это не просто этот знак. Слово «афар», слово «пепел» состоит из букв «айн», потом «пейрейш». «Пейрейш» – это 280. Существует 280 накудот к душе, которые находятся в этом мире, искр святости, которые находятся в этом мире. 280 отдельных проявлений, которые Творец спустил в этот мир при творении мира. И в тот момент, когда мы прибавляем к ним букву «айн» и становится «афар», «айн» – это 7 умножить на 10. 7 – это цифра, которая показывает имя Элоким, которое, неважно сейчас именем, 7 – это 7 сферот, 7 видов, которые связаны с 7 уровней к душе, которые могут коснуться 7 уровней клипы и касаются их, и соединяются с ними. И 7 народов, населяющие Эрец Исроэль, это 7 народов Тумы, 70 народов мира, которые населяют, 70 корней, которые произошли во время, когда Всевышний рассеял народы во время Вавилонской башни. Это 70 направлений воздействия Тумы, которые есть в этом мире, чтобы 7 народов, которые строили, это как бы рекус, концентрация этих 70 народов, умножить на 10, они превращаются в 70. Понятно, что это не те народы, которые мы знаем сегодня. Мы не можем определить каждый из народов, кому и чему соответствует. Есть какие-то мысли на эту тему, но не больше. Но это 7 уровней, 7 направлений, которые есть. Им соответствуют 7 заповедей сыновей Ноха для того, чтобы контролировать эти 7 вещей. Одна из них соответствует Бавелю, это Эвер Минахай, это еда от живого, которая сделана в Гадоносор. И вот в этот момент, когда мы соединяем буквально с пар 240, не 240, извините, 280, вот этими искрами, которые должны быть подняты, они опускаются вниз из-за наших аверот, из-за того, что мы делаем, то сжигается храм, и то, что раньше было строением, превращается в афар, и это та золу, которой мы посыпаем голову, это та золу, которой посыпают головы старейшины народа Израиля, поскольку они видят, что с разрушением храма эти нацисоты, эти искры, которые находились в определенном состоянии, опускаются ниже и касаются земли, поэтому это то, что мы проявляем, садясь на землю. Просто хочу иногда некоторые вещи показать, намекнуть, это не называется учеба, это называется именно намек на то, что здесь происходят какие-то более глубокие вещи, чем просто описание того, как мы посыпали голову пеплом, знак траура. Окей, теперь следующие псуким говорят, у нас есть еще время. Безмолвно сидят на земле старейшины дочери Циона, пеплом посыпали они свои головы, перепоясались ветрищем, склонили к земле головы девы Иерушалаима, исходят глаза мои слезами, горит во мне нутро мое, истекает желчью на землю печень моя из-за бедствия дочери народа моего, когда дети и грудные младенцы изнемогают от голода на улицах города. Скажут они матерям своим, где хлеб и вино, изнемогая, как тяжело раненые на улицах города, испуская дух на груди матерей своих». Пробуем эти два пасука, 11 и 12, сейчас разобрать. «Калу бедманот эйнай гамармару меай, нишпах ларец квади, альшевер бацион беатеф алель ваенок берхавот кирья». Мы только что прочитали это на русском, то есть мои глаза наполнены, заполнены слезами горькими, и мои внутренности выливаются на землю, моя печень выливается на землю по поводу того разлома, того, что случилось с дочерями моего народа, когда отев, когда литотев бацицит, это как? Закутываться. Когда закутывается кихалаль, как пустота на улицах города, когда выливается моя душа. Окей. Давайте теперь посмотрим, что нам говорит. Сейчас, секундочку. Секундочку. Честно говоря, Раши переводит на старо-французский несколько слов, которые не имеют, в общем, стандартного перевода, и больше ничего не делает в этом месте. Решил, что ничего не надо сделать, кроме как перевести на какой-то более или менее понятный язык, который мы все равно не понимаем. Говорит Раби Лезер Сикусис, что есть мне нужно лаен, мне нужно понять. Ешло ай, лаен, нужно посмотреть. Мои глаза наполнились слезами. То есть, имеется в виду, сколько слез можно выпустить? Если выпустить больше, чем возможно, то человек слепнет. Три слезы, они очень полезны для глаза. Есть три слезы, которые вредны для глаза. Есть разные виды слез. Три вида слез полезные, три вида слез вредные. Есть слеза, которая называется слеза килорит. Слеза, которая называется хардаль. Хардаль – это горчица. И слеза, которая называется исит. Они, вот эта, она самая маленькая, она очень полезны для глаз. Слезы радости, они самые лучшие. Слезы разговора и слезы дыма, и слезы плача, они самые плохие. И самая тяжелая слеза – это слеза черноты. Была такая история, говорит Мидраш, с одной женщиной, которая Шаяла бен Тихшихорет умет. Она, этот сын, который умер. И она плакала по нему до такого состояния, пока не ослепла. Сделали ей асвата, какое-то лечение, асута, и не помогло ничего. И это то, что сказано «калу дмиот инай», что мои слезы, они дошли до самой последней точки, то есть до точки, когда человек слепнет от огромного плача. И все это происходит, когда получилось, что мы как бы, очень трудно придумать, как правильно это сказать, сейчас, секундочку, он перевел «испуская дух», изнемогая, заворачиваясь, как трупы на улицах города. Одна женщина сказала своему мужу, «Гадин миманей вело аганили, пукла шук вазелана, для михаль вело намут брав. Вот деньги, и они мне не помогают. Выйди на рынок и купи нам что-нибудь кушать, чтобы мы не умерли с голода». Пошел он и сделал так, вышел на улицу и не нашел еды. Он упал, у него были судороги, он умер. Она сказала своему сыну, старшему, «Пойди и посмотри, что случилось». Он пошел, нашел мертвого отца. Он начал плакать, и результат то же самое, он умирает. И это то, что сказано, что когда мы заворачиваемся в трупы на улицах и города, это ее муж и ее старший сын. И дальше, когда выпустился дух, это ее младший сын, который тоже умирает. То есть здесь приводится как бы мидраш, который рассказывается о том, как эти псуким проявлялись в действии, какие вещи происходили во время осады Иерушалайма, когда люди умирали от голода. Немножечко углубляемся в это объяснение в последние 5 минут, которые у меня есть. Сам пророк Ирмияху, который пророчествует, он не может только рассказать, что происходит, он тоже должен показать, что у него есть признаки, симоним того, что он признает Гзейру Всевышнего, и что он делает какую-то тшуву, а не просто говорит о том, как вам плохо будет, с радостью в голосе. Он должен продемонстрировать боязнь и печаль по поводу того, что происходит, из-за того, что Амисраэль находится в цара, в беде. И это написано в книге «Альшевер батами хашвати кадарато». По поводу того, что происходит с дочерью моего народа, ломается все у меня внутри. И это то, что сказано здесь. Говорит Ирмияу про себя, что мои глаза, они уже настолько наполнены слезами, что эти слезы, не просто слезы, горечи, которые я демонстрирую, они пришли продемонстрировать понятие атрибута суда, которое спускается в мир от Всевышнего. И на этом я хочу две минуты буквально остановиться. Есть гемора, которая говорит о том, что бывает ситуация, когда Всевышний закрывает от Амисраэля даже ворота Тшувы. Ворота раскаяния закрыты. Всевышний делает так, что Тшува не соединит нас обратно с Амисраэлем, со Всевышним, и Амисраэль останется отделенным, или конкретный человек останется отделенным от Творца. Бывают времена, когда атрибут суда находится в таком тяжелом состоянии из-за наших грехов, что Тшува не может спасти нас. Но ворота молитвы могут быть закрыты, ворота Тшува могут быть закрыты, ворота плача не могут быть закрыты. Я не могу точно сказать, что это означает, что ворота плача не могут быть закрыты, но это, ну, если так вот упрощенно, существует какое-то строение миров, включая самые верхние миры, мира Ацилус, которые влияют таким способом на мир, что авейрот, который мы делаем, могут затронуть вот эти векторы Гашпова влияния Всевышнего на каком-то уровне настолько, что прекратить это влияние или изменить его и сделать его совсем не таким, как планировалось изначально Творцом, если бы Амисраэль хорошо соблюдал мицвот. Тшува, она приходит, и тот бгам, который сделали наш авейрот, Тшува восполняет. Существует возможность его лашлим, его восполнить, его убрать. Это делается посредством Тшува. Существует определенное количество авейрот, которые доходят до такого уровня, я не хочу путать названиями и так далее, доходят до такого высокого уровня, что если авейрот доходит до этого места, то в этом месте уже не срабатывает Тшува. Они погмим делают гам на таком уровне, что Тшува не может ничего сделать. Я не думал на эту тему говорить, но буквально несколько слов. Когда мы молимся в Йом-Кипр, то наши молитвы вместе с Тшувой и святостью Йом-Кипра, которые находятся на таком высоком уровне, откуда идет гашпо, влияние этого дня, что до этого уровня не доходит наш авейрот, поэтому, соединяясь с этим влиянием Всевышнего, мы восполняем все, что было сделано. Есть только две авейры, которые доходят до такого состояния, что они погмим делают изъян в том месте, куда не может достигнуть даже Йом-Кипр. Это авейра, которая называется Хилуль Гашем, осквернение имени Всевышнего. Одно из проявлений осквернения имени Всевышнего, Хилуль Гашема, это Швуат Шекер. Это клятва, которую человек нарушил, дал именем Всевышнего. Поэтому человек, у которого есть в руках эта авейра, его ни Йом-Кипр, ни Тшува не могут простить. Йом-Кипр и Тшува делают так, что эта авейра подвешивается и день смерти искупляет. Но существует еще одно влияние, которое может убрать даже эту вещь. Это влияние находится еще выше, я не буду сейчас входить в то, где и как, конечно, находится еще выше. Поэтому, когда мы начинаем молиться в Йом-Кипр начинается с молитвы «Коль нидру и коль швой» освобождение от недера и клятвы, потому что человек, у которого в руке есть авейра лжеклятвы или лженедера, она находится на таком высоком уровне, что даже Йом-Кипр Шува не может ничего сделать. Но Всевышний дал нам возможность внутри наших мицвот сделать гетер недорим, освободить нас от обета и от клятвы. И это то, почему мы перед Рош ха-Шана и перед Йом-Кипром делаем гетерат недорим такими вот разными способами. Это молитва Кол Нидры, поэтому она считается такой важной внутри Амисраэля. Обратите внимание на то, что Навуходоносор, как два пасука назад мы прочитали, обратился к Сангедрину и сказал: за то, что вы нарушили лжеклятву, которая была сделана, вы вместе с царем Циткияу, за это вам полагается то, что будет сейчас. Поэтому сейчас, когда мы обращаемся, когда Ирмияу ха-Нави плачет, здесь является даже не намек, а именно нам просто говорится, что тогда, когда ворота Тшувы закрыты, ворота молитвы закрыты, то ворота плача остаются открытыми. И это плач, когда Ирмияу плачет и говорит: мои глаза полностью на 100% заполнены слезами. И когда мы говорим, читали эти мидрашим, которые приведены сейчас у нас здесь, я только что зачитывал, речь идет о плаче, когда глаза становятся слепнут от того, что они видят, от ров слез, от больших слез, которые проливают. Это бехи, которая поднимается на такой уровень, что соединяет нас со Всевышним на уровне, где ничто другое не может соединить. Поэтому страдания, которые нам даются, когда человек на них правильно реагирует, алидей бехи, могут привести к результату, к которому не может привести многие другие вещи. На сегодня хватит, и мы начнем в следующий раз с 13-го пасука. Спасибо за внимание. До следующего раза.